Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня с нами и с вами в студии Светлого радио протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Космы и Дамиана на Моросейке. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
В этих беседах, для тех, кто их раньше не слышал или подключился к нам недавно, скажу, что мы с Кирой беседуем со священниками об их пути к вере и в вере. Вот мы иногда чувствуем на себе такой стереотип, что священниками рождаются. Вот человек, мы видим человека на амвоне, вот он нам говорит что-то, он в облачении, и нам кажется, что ну, ему на роду было написано быть пастырем. И намного труднее за этим саном разглядеть путь, может быть, полный сомнений, борений, выбора. И, значит, это путь к вере и в вере, который, может быть, рассказ о котором может быть интересен и как-то, ну, актуален для любого человека, который себе вопросы о вере и об отношениях с Богом задает. Вот об этом мы сегодня с вами хотели бы поговорить.
Отец Фёдор, наши дорогие радиослушатели, прежде всего хочется поздравить всех с Новым годом. Вас, отец Фёдор, и вас, Константин.
И... Спасибо. И с наступающим грядущим Рождеством.
Да. И так как путь к священству, путь к вере, к Богу – это всегда что-то новое, это никогда не повторяющееся, в этой канве мы и хотели продолжить нашу беседу. Отец Фёдор, в одном из интервью вы сказали, у человека должен быть определенный жизненный опыт, причем именно жизнедуховный. Он должен успеть этим опытом быть смирен до хиротонии. Скажите, пожалуйста, могли бы вы немножко в формате нашей передачи поделиться вот этим же своим жизненным опытом прихода к священству и жизни до священства?
А хиротония – это вот рукоположение священника,
да, рукоположение
человека священника.
Ну, мой приход к вере состоялся в подростковом возрасте. Во многом благодаря моей дивной крестной, Царствие Небесное, Вера Алексеевна Горбачева. Это преподаватель литературы в Гнесинском музыкальном училище, человек, который не имел своих детей, но имел, по-моему, 32 крестника, из которых четверо стали священниками, и который активно занимался вот таким миссионерством. Она переезжала в наш дом. Папа мой, мастер спорта по самбо, тосковавший на чиновничьей работе в метрострое, находил утешение в том, что перевозил хороших, интеллигентных людей бесплатно, помогал перевозить мебель, а потом долго с ними сидел и пил чай. И вот они что-то обсуждали, литературу, искусство или что-то еще. И увидев у нее иконы, повторю, она переехала в наш дом, только на второй этаж, мы жили на первом Гнедниковском переулке, он сказал, а вы вот не хотите стать крестной, мы вот решили крестить наших детей, Аню, это моя старшая сестра, и Федю, то есть меня, мне было 9 лет. Вера Алексеевна человек очень активный, она сказала, да, но только вы обещайте, что не будете мне мешать. Я их буду учить молитве, чтению Евангелия и забирать их иногда на службы. Папа мой, который тогда был некрещенный, не понимая, во что он ввязывается,
на что согласился, он соглашается, да,
согласился. Ну вот и Вера Алексеевна стала нас брать на службы. Я не могу себя назвать в то время вот верующим церковным человеком. Мне было все непонятно. Мне жутко болела спина. Одно из первых моих впечатлений – это вот я уже вижу, что вынесли чашу. Значит, сейчас все наконец-то кончится. Что-то громко сказали и ушли обратно в алтарь. И, значит, еще 20 минут. Это вот великий вход, я так воспринимал. Потом водил нас, Вера Алексеевна, на улицу, поил чаем из термоса, давал бутерброды, и немножко тогда становилось легче.
Вот. После причастия.
Да, ну, конечно, да. Вот. А потом, конечно, вот эти семена благодати, которые падали в наши души, они проросли верой. Несмотря на то, что в семье, я говорю, отец был некрещенный, мать была очень далека от церкви в моем детстве. И тем не менее, вот к концу школы я осознал себя верующим православным христианином где-то в классе 8. И еще это было связано с двумя эпизодами. первый я читал Евангелие, которое было у родителей, и наткнулся на повествование Иоанна Богослова о прощении грешницы, которую привели ко Христу, вот, чтобы побить камнями. И я не могу этого объяснить, но я вот ощутил как бы вот присутствие, даже не присутствие, а я понял, что Христос – это реальная личность, и у меня с Ним может быть реальный контакт. Как-то вот он стал для меня близким, понятным и такой вот очень существенной частью моей жизни, вот именно после прочтения этого отрывка. А второе – это икона Сергия Радонежского, Софринская иконочка бумажная, которую подарила мне крестная. И вот такая же точно как бы внутренняя какая-то встреча, не могу ее даже сформулировать, у меня состоялась вот с этим святым, в стенах лавры которого мне потом посчастливилось жить 4 года и учиться в семинарии. Вот это был такой первый мой религиозный опыт, сердечный, скажем так. А опыт разумного восхождения к вере у меня состоялся с другой стороны. Я вообще хотел быть художником, я каждый день рисовал, ездил к разным мастерам, готовился поступать в высшее учебное заведение художественное. И однажды я вот открыл для себя красоту иконы. Когда я стал что-то немножко понимать в искусстве, а нам преподавали в художественной школе историю искусства, я много читал, а папа и мама коллекционировали альбомы по искусству, которые тогда было невероятно трудно достать. И сейчас печать, которая там была, выглядит просто чудовищной, конечно. В основном это были черно-белые, но тем не менее. А самый мой любимый альбом был альбом Альбрехта Дюрера и его знаменитые гравюры, иллюстрирующие апокалипсис. Но это вот, так сказать, меня просто заинтересовало как тема, а красота иконы, вот она меня заставила искать источник, тот источник, который мог людям дать возможность созидать такую красоту, просто немыслимую на земле, действительно небесную. И вот заинтересовавшись иконой, я стал изучать, о чем икона. Это соединилось с тем церковным опытом, который давала мне крестная, когда возила нас в храм. Потом мы стали сами уже в храм ездить, там в 9 классе храм на Соколе всех святых, и там стали уже сами причащаться, исповедоваться, там пытаться соблюдать посты, что-то читать. Вот. И вот так вот к концу школы я уже понял, что я в классе вот в 9-м я отделился от остальных, скажем так, моих друзей и одноклассников вот по этому такому внутреннему разлому, что я понял, что я другой, что вот у меня есть такая большая, огромная ценность, которая составляет, ну, может быть, главное существо моей жизни, моя главная драгоценность. И в каком-то смысле это было достаточно тяжелым открытием, потому что я понимал, что большинство моих любимых друзей не разделяют со мной.
Вот как раз хотел об этом спросить. А друзья, а родители, которые были, как вы сказали,
религиозными? Отец крестился когда я служил в армии. У него был период в ранней молодости, когда он очень интересовался, даже достал тогда Библию, читал ее очень много. Вот, но как-то потом вот именно вхождение в церковь не состоялось, несмотря на то, что его достаточно близким другом юности был отец Владислав Свешников. Ну, отец как раз тот человек,
известный который, московский,
да,
пастор,
да, очень который такой, нас крестил у себя дома, меня с сестрой в тазике. Вот это я как раз помню, мне было 9 лет. Но он уехал служить в Осташков, в Торжок, и не появлялся в Москве практически. Вот как-то пути их с папой разошлись. А мама вместе с нами воцерковлялась, да, и даже где-то примерно в, наверное, 84-м году она преподаватель математики, она пошла работать в Елуховский собор, просто потому что загорелась желанием служить церкви.
А друзья что говорили, что ты с ума сошел, тебя обманули, вот какие были реакции у тех, кто этого не понимал? Это разлом, вот он по какому, какими словами он выражался? Если такое вы можете вспомнить.
Вы знаете, как-то удалось без острых споров его пройти. Были очень долгие разговоры отдельно с людьми. Тем более мой самый близкий друг, он был из такой сугубо атеистической, коммунистической семьи. У него там в роду известные революционеры были. И дом у них был, 7 ноября был самый главный праздник, даже главнее Нового года. Вот они собирались, отмечали его. Но, тем не менее, часть людей просто им стало со мной неинтересно, мне стало неинтересно с ними, без всякого обозначения или ссоры, или чего-то подобного, они просто отошли друг от друга. Вот. А те, кто был мне дорог и кому я был дорог как друг, но которые не готовы были тогда верить, мы просто или разговаривали отдельно с ними глубоко, или просто не говорили на эту тему. Были вещи, которые мы делали вместе, были вместе вещи, которые как христианин я себе не хотел позволять, и они делали их без меня. И знали, что вот там Федя в этом будет участвовать, в этом не будет участвовать. Вот, но надо сказать, что почти все они теперь в том или ином режиме прихожане нашего храма.
Я как раз хотел, да, это было бы таким красивым завершением истории.
Да, и у большинства из них я крестный у детей. Вот.
Отец Федор, а история с Афганистаном, можете немножко о ней рассказать, когда вы чудом не попали
туда? Да, так вот было, что я прыгал с парашютом в рамках подготовки к службе в ВДВ. В ДСАФе. Я работал художником в метрдепо «Сокол». И вот, значит, оттуда меня забрали. Полтора недели мы прыгали, готовились, а потом прыгали с парашютом. И вот группа этих ребят, уже призыв, это уже май, нас забирают и сажают в автобус в нашем районе. И оказывается, один лишний человек. Один лишний человек, и я первый по списку, у меня фамилия на Б, на А никого не было, мне говорят: «Бородин, выходи». И я возвращаюсь домой. Вчера меня проводили все, значит, мама выплакала глаза, даже съели гуся по этому поводу, расплескав жир по квартире. Вот. Ну, вот так вот. А я тут возвращаюсь. И потом из переписки я узнал, что все они попали в Фергану, это учебка, где готовили в Афганистан. Дальше вот контактов уже не было, но просто я, наверное, готов был туда ехать, и отец говорил о том, что если надо будет, ты езжай, и говорит, что... Приводил мне такой пример, он говорит: Чаадаев воевал, а вот... Простите... Грибоедов, да, там на этом фронте и погиб даже, угу. В Персии он, да, как известно. Вот, и ты, и других приводил тоже деятелей, которые все участвовали так или иначе, Толстого и прочее, вот. Ну, я был к этому готов, но вот Господь меня сберег. Почему? Потому что, мне кажется, все-таки есть каноны, а каноны говорят о том, что человек, совершивший убийство, не может быть священнослужителем. Даже защищаясь и обороняясь.
А вы же тогда думали о священстве?
Вы знаете, когда я был в 9 классе, или даже раньше, наверное, мы попали к такому, еще ничего, мало чего понимая, но вот мы уже регулярно причащались, я читал Евангелие, больше никаких проявлений церковной жизни такой, в общем-то, не было. А мы попали к такому дивному совершенно духовнику, отцу Герману Красильникову. Он служил в селе Шеметово. Это далеко еще за Сергиевым Посадом. Он был духовник московской епархии. Прошел лагеря в юности. Вот. И он, когда мы к нему приехали, я после 9 класса, Аня после... То есть я в 9 классе, Аня в 10. Я говорил о том, что я хочу поступать в училище 905 года художественное, а Аня на филфак МГУ. И вот он нас увидел, храм был уже пустой, служба уже давно отошла. И вот он смотрит на нас и, не зная нас, зовет нас, так вот манит рукой, говорит: «Аня, Федя, идите сюда», называет по имени. Что, конечно, сразу так нас пробрало это. Вот, хотя имя узнать он ни от кого не мог наше, мы просто приехали. И вот долго разговаривал с Аней, долго разговаривал со мной. Аня сказала, да, ты поступай, ты поступишь. А мне он сказал, что нет, у тебя другая дорога, у тебя есть другие дары, тебе надо вот быть священником. Что я это как бы услышал формально, но я даже как бы умом не встретился с этими словами, что называется. Вот как-то для меня это была такая дикость, потому что это был совершенно другой мир. И я очень хотел быть художником. Я рисовал, я все время об этом думал. И так вот. А вот пока я служил в армии, я понял, что да, действительно, вот это моя дорога, и внутри вот у меня за армию все перевернулось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке, в студии «Светлого вечера». Отец Федор, ну, вас же очень рано рукоположили, в 24 года. Как так получилось? Ведь традиция рукоположения, она все-таки более к 30 годам подвинута.
Ну, это не традиция, это каноны.
Каноны, да.
Они восходят к законам, еще ветхозаветным, которые, кстати, соблюдал Христос, ведь он вышел на проповедь в 30 лет. 30. Потому что до 30 лет, это как раз то, относится к тому вопросу, который вы задали в начале передачи. Человек, почему? Потому что у человека должен быть определенный жизненный опыт. Он должен хоть в чем-то разбираться. Вот, мы знаем, конечно, и другие случаи. Мы знаем, допустим, что там в 28 лет священномученик Иларион Троицкий был уже епископом. Но это чрезвычайное время и чрезвычайные дары удивительного человека. Вот. А так каноны, конечно, не должны нарушаться. 25 лет диаконская хиротония, и я так и хотел, и 30 лет священническая. Но открывали храм за храмом, надо было ставить настоятелей, и покойный святейший патриарх Алексей II просто не имел такое количество кадров. Конечно, рукополагались священники по рекомендациям духовников, люди, закончившие там исторический факультет, филологический факультет, философский факультет, образованные, хорошие, понятно. Но это были люди, не совсем вошедшие в традицию, скажем так, или, по крайней мере, была такая опасность. Поэтому вот покойный патриарх отдавал предпочтение человеку, который 4 года учился в семинарии, и он как бы понятен и известен. Вот. И такого человека, вот, как я, как раз и поставили настоятелем, что на самом деле, конечно, было неправильно. Ну, тут время такое было. Я отказывался, я пытался отказываться. Я планировал до 30 лет служить диаконом, и как все, как это раньше было. Вот. Но я пошел к своему духовнику. Он сказал мне, ну, кто же может не служиться патриархом? Патриарх надо слушаться. Вот. Но, говорит дальше, он такие интересные слова, это был такой архимандрит, сейчас уже покойный строит Сергей Лавров, он сказал, что, знаешь, ни один канон просто так не нарушается, сейчас год за два пойдет у тебя, ты готовься, Богу надо будет тебя быстрее приводить во взрослое состояние. Вот. Ну и действительно, поскольку я служил сразу в двух храмах, святитель Николая в Клёниках, под настоятельством чудного сейчас уже покойного отца Александра Куликова, замечательного московского духовника и пастыря, что, в общем-то, является моим, как священника, счастьем, что я вот при таком примере, при таком руководителе начинал свой путь. И в своем храме уже через полгода, там чуть побольше. И вот это я бегал туда-сюда, и все это приходилось совмещать, действительно.
Когда вы сказали, что год за два пойдет, я, честно говоря, подумал, что речь о том, что, ну, если угодно, какие-то начнутся жизненные испытания, которые будут заставлять закаляться и взрослеть.
Ну, так и было, да.
А вот что это были за испытания, если об этом можно рассказать, с которыми столкнулся молодой священник в 24 года? Что вас закаляло, например?
Ну, это были определенные семейные проблемы. У нас достаточно долго не было своего жилья с женой. Еще имея 4 детей, мы снимали то чью-то дачу, то чью-то там... Я помню, мы впервые сняли двухкомнатную квартиру у знакомых, и через 2 месяца после этого мне жена говорит, слушай, а что мы все со всеми детьми спим в одной комнате?
По-прежнему.
По-прежнему. Да и туда ходим как бы в гости во вторую комнату. Давай детей туда переведем. Вот. Я думаю, действительно. Вот. Ну, такие были всякие сложности разные. Вот, ну, дети, какие-то послушания. Потом вы понимаете, вот эти 90-е годы, это время такого, с одной стороны, как бы, ну, это как время юности церкви, как время детства для нас, вот для нашего поколения священников, которое, конечно, все, мы вспоминаем с великой радостью. Но это время, когда открылись все возможности. И ты мог идти куда хочешь. Вот у меня был период, например, там несколько лет, когда я ходил в три школы. То, что сейчас называется ОПК. Меня звали, мне открывали любой день и любой урок. Только приходите. Вот. Если бы я захотел, я мог бы ходить в шесть школ, понимаете, просто это было невозможно. И мы тогда хватались за любую возможность куда угодно прийти и вот где угодно просто говорить Слово Божие и проповедовать. Потому что мы выросли в то время, когда это было нельзя делать, и мы не знали, когда это окно возможности может закрыться, оно могло закрыться вполне. Я, например, помню, как мой соученик по семинарии, сейчас тяжко больной, к несчастью, насколько я слышал, владыка Федор Мукачевский, рукоположенный в иеродиакона, готовился к священнической хиротонии. И вот он ходил по келье, по спальне, и, переживая, он говорил, вот хоть бы одну литургию отслужите. И так вот, хоть бы одну литургию. То есть, понимаете, мы прекрасно знали, что творилось еще там сколько-то десятилетий назад.
Не были сейчас... уверены.
Да, конечно. Mm-hmm. Сейчас вот тысячелетие крещения Руси, и поэтому там перед иностранцами что-то открыли. Вот, а вполне возможно, что мы там послужим годик, полтора-два, и все опять это завертится. Вот. И вот он, представляете, вот человеку, да, вот он считал свою жизнь исполненной смысла, если бы ему дали отслужить одну литургию.
Потрясающе.
Да, вот так мы тогда это все воспринимали. Поэтому мы все в эти окна все ринулись, потом восстановление храма, хозяйственная деятельность,
ну да,
община, да, общение с людьми, понимаете, вот. И это все при какой-то бытовой такой неустроенности, в общем, достаточно большой. Но все равно какое-то счастливое время, и, может быть, даже я нанес какой-то ущерб своей семье тем, что вот нам тогда казалось, что вот это главное, вот со старшими детьми, может быть, я слишком мало с ними общался, понимаете? Потому что я, например, помню лето, когда у меня был один выходной день, отпуска не было.
За все лето.
За все лето, да. Это чуть попозже, это наверное, конец 90-х, а это еще связано с тем, что соседи нашего храма тогда были, была структура, сейчас уже упраздненная, налоговая полиция. И там был такой один генерал, который заведовал кадрами, который вот считал, что надо, чтобы церковь воспитывала офицеров, сотрудников. И он сказал: «Отец Федор, пожалуйста, любой фронт я вам сейчас открою, где хотите». И мы преподавали там в четырех местах. Это кадетский корпус, тут повышение квалификации, академия налоговой полиции. И два потока встреч у нас было с офицерами в центральном здании. С высшим составом, конечно, встречался не я, я там привозил Васильевича Осипова, там, Дворкина, отца Дмитрия Смирнова, там, Владимира Леонидовича Махнача, царство ему небесное. Каких-то таких вот людей, которые действительно могли сказать что-то более веское, чем я. А во всех остальных местах, пожалуйста, приезжайте, разговаривайте. Вот вам студенты, вот вам школьники. Вот, кадетский корпус – это полноценная школа. Ваш, какой класс хотите? Девятый? Вот вам три девятых класса. Какой день недели вам? Такой, пожалуйста. Вот вам А, Б, В. Пожалуйста, идите. Вот. А принцип, ну вот, принцип, который, как мне кажется, мера, которая для миссионера, ну, по крайней мере, такой вот... обычная миссионерская мера. Если тебя зовут проповедовать искренне, ты должен идти. Навязываться не надо. Ну, ты иди. Есть миссионеры, которые умеют приходить туда, куда их не зовут, у них все получается. Вот. Мне так не получается. Но если зовут в школу, то надо идти, потому что ты скажешь этим детям, вот к ним придет священник и что-то им расскажет, вот это семя посеется, и, может быть, оно когда-то взойдет, и ты не имеешь права от этого отказываться.
Я напомню, сегодня в светлом вечере протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Космодемьяна на Моросейке. Мы говорим о пути отца Федора к вере, в вере, и о пути к священству и уже в священстве. В студии моя коллега Кирилл Лаврентьева и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».